Приветствую тебя, дорогой фриволкер, на 33-м выпуске подкаста о скандинавской ходьбе. В прошлом выпуске я беседовал с Еленой Книжниковой, и мы общались с заповедным ходоком. Я упоминал Игоря Корзуна, который является представителем направления городских лесничий и имеет свой взгляд на то, как устроен зеленый мир вокруг нас в наших городах. Первый раз, когда я попал на прогулочный марафон, я вообще был поражен простотой и грандиозностью этой идеи. Меня вдохновила возможность по пути познакомиться, поговорить с одним, с другим попутчиком на протяжении марафонской дистанции. И это возможность неторопливо познакомиться с новым человеком, познакомиться с новыми местами. Слушатель, который присоединился к этому подкасту в день выхода этого эпизода, может представить, что идет в компании с Игорем Корзуном по одному из маршрутов, который регулярно повторяется каждую вторую субботу сентября. Итак, я приветствую сегодня в гостях Игорь Корзун. Приветствую.
Здравствуйте. Приятно быть у вас в гостях.
Этот эпизод как раз накануне следующего прогулочного марафона. Это уже, по-моему, седьмой по счету марафон, да?
Это седьмой минский и, возможно, будет третий брестский. Я бы хотел уточнить, что речь идет не о каждой второй субботе сентября, а речь идет о субботе, следующей за 12 сентября, поскольку 12 сентября состоялась битва при марафонах, с которой связана легенда о происхождении, собственно, марафонской дистанции. И обычно я стараюсь проводить марафоны либо 12 сентября, либо в следующую за 12 сентября субботу. И вот в этом году первый раз за 7 лет на 12 сентября выпала как раз-таки суббота. И эту марафонскую дистанцию я пройду непосредственно в дату этого события.
Вот я признаюсь, вы по-новому открыли мои глаза и мой взгляд на городские парки, на дизайн, на деревья, которые произрастают. Вот, расскажите, с чего началась ваша любовь, ваша вот такая вот страсть к зеленой среде в наших городах?
Ну, я сразу уточню, что в первую очередь это не страсть, а профессиональный навык, поскольку я по образованию инженер лесного хозяйства. Я закончил технологический институт и, ну, фактически лесник, собственно, лесничий.
То есть вы на самом деле лесник. Я думал, что это мировое движение, Urban Forester, дало вам такое название.
Я о мировом движении вот краем уха слышал буквально последние несколько лет. Вот. Я не являюсь участником мирового движения. Я не знаю, где оно и что оно. Ну, собственно, сама идея создать городскую компанию общественную через букву А. То есть нет, это не бизнес, это некое движение по изучению, мониторингу и отстаиванию своих прав на озелененные городские территории. Вот. Понимание законодательной базы, понимание неких строительных, санитарных норм, действующих в городской среде, понимание эстетических правил, истории, архитектуры, ландшафтных объектов в городской среде. Ну, собственно, с этого все и начиналось в публичном пространстве. А так образование я закончил получать в 87-м году. Ну и с тех пор я редко когда прибегал непосредственно к своим компетенциям в этом плане, а вот 7 лет назад вдруг ни с того ни с сего мне стало интересно, какое количество столетних деревьев в нашем городе. Этим вопросом я задался, когда гостил у своих друзей в голландском городе Эндховен, и прогуливаясь по городскому парку, я увидел большое количество табличек около деревьев, вот, на которых, очевидно, были написаны имена, какой-то социальный статус и дата, когда дерево было посажено. И меня, конечно, удивило, что некоторые из деревьев были в возрасте заметно больше 100 лет, и в каком состоянии эти деревья находились, и то внимание горожан к этим деревьям. И меня тогда поразило, что эта тема в нашем городе никак не развита, и я ни разу ни от кого не слышал, и никто мне ни разу не указал на то, что смотри, вот это дерево было посажено здесь 130 лет назад, во время таких-то и таких-то событий, в то время проходили там такие-то случились, такие-то вещи в городе. В городе жили такие-то и такие-то люди. И многое-многое другое, что можно рассказать. Ведь один-единственный объект может стать частью большого культурно-антропологического дискурса, ну, пространства информационного. Это, в Швеции, в Стокгольме есть музей, который называется «Ваза». Это музей, который они сделали вокруг поднятого из-под воды, достаточно неплохо сохранившегося королевского линкора, который не успел совершить ни одного похода, а затонул во время первого испытательного плавания прямо в бухте Стокгольма. Казалось бы, что может быть интересного, ну, за исключением своей винтажности, безусловно, некоторой диковинности древнего деревянного корабля. А вот, как оказалось, шведы вокруг такой простой вещи, они не просто ее показывают как какую-то драгоценность, они создали пятиэтажный музей, в котором рассказывают о той эпохе, когда этот корабль был построен. Там есть все от корабля, пушек, людей до устройства общества на тот момент, как выглядел город, вплоть до того, как выглядели гвозди, как выглядели рабочие инструменты, которыми этот корабль строился. Все-все-все-все-все. Вплоть до еды, которой питались на корабле, в городе, вплоть до забав, которыми эти люди жили в свободное от забот время, и многое-многое другое. Я был просто поражен, и мне показалось, что вот в этой ситуации люди, которые смогли построить такой потрясающий, фантастический музей вокруг этого корабля, эти люди совершенно спокойно, вот дай им спичку, и они вокруг одной единственной спички могут построить точно такой же огромный, большой пятиэтажный музей, из которого очень трудно будет выйти, поскольку за один день ты не сможешь все внимательно рассмотреть. И ты будешь возвращаться и возвращаться, и задавать себе еще большое количество вопросов на эту тему. Точно так же и банальное дерево, которое прожило в этом городе больше 100 лет. Представляете, сколько всего произошло вокруг того места, где оно растет. Это совершенно фантастическая вещь. И об этом, о каждом дереве можно говорить, говорить, говорить. Можно говорить о самом дереве, можно говорить о тех обстоятельствах, о контексте, в котором оно находится. Обо всем. Вот. Это тот конец нитки из клубка, за который мы берем и разматываем весь клубок и понимаем, как устроена эта цепочка. Вот. Это совершенно поразительная вещь. Когда я вернулся в город, я сначала прошелся по городу в поисках деревьев, которые будут похожи на столетние деревья. А потом я пытался найти какую-то информацию о том, сколько у нас в городе столетних деревьев. Вдруг выяснилось, что об этом не знает никто. Нет такой информации. И только чудо, и мои, скажем, я не хочу это называть связями, большое количество друзей моих позволили мне задружиться с учеными из Института экспериментальной ботаники, которые занимались этим вопросом. Ну, как выяснилось, ученые народ не сильно публичный, не потому что они скрытны или тайны, и чем-то дорожат или жадничают. Нет, они занимаются своей научной работой, им даже в голову не приходит о том, что то, что они делают, может иметь достаточно серьезное и сильное общественное значение. И вот в этом случае мы оказались полезны друг для друга. Я, в свою очередь, помог сделать эту информацию максимально публичной и привлекательной для горожан. Вот. Опять же, подсказал им какие-то объекты, которые, на мой взгляд, заслуживают их интереса. Наполнил смыслом и содержанием большое количество объектов, которые они исследовали. Шаг за шагом. Сначала был маршрут городские мемориальные деревья города. Вот, потом появился маршрут самый длинный парк в мире. Опять же, ряд просто прогулок по тем или иным городским паркам, которые мной уже на тот момент были исследованы. И я считаю, что в этом плане Минск, конечно, достаточно уникальный город в не только в контексте, скажем, бывшего Советского Союза, но также и в европейском контексте. Городов с таким количеством спроектированных, построенных и сохраненных ландшафтных объектов в Европе, я думаю, что и лишние пальцы на двух руках останутся, десятка не наберется. Вот. И даже во всем мире тоже, ну, Минск войдет в двадцатку самых интересных в плане ландшафтной архитектуры городов. Вот. А по поводу городского прогулочного марафона, ну, в свое время я увлекался джоггингом, бегал регулярно каждый день с утра и вечером. Вот, и пару раз я даже и пробежал марафонскую дистанцию, ну, не на время, а так, чтобы понять, смогу или не смогу. Вот. Ну, выяснил, что, в общем-то, это, ну, не такая уж и простая, конечно, вещь, но и не запредельная по усилиям для человека подготовленного, который бегает каждый день, порядка 10-15 километров. Так что это все можно сделать. Но время прошло, и менялась моя комплекция, и менялась подготовка. Несколько раз я пытался вернуться опять к джоггингу, возвращался, бегал достаточно продолжительное время, потом опять переставал. Ну, разные вещи на это влияли. Вот. И уже когда я понял, что я, наверное, никогда не смогу пробежать опять марафонскую дистанцию, мне в голову пришла мысль о том, что а почему бежать, а почему бы ее не пройти, чем отличается, собственно, тот формат, в котором ты преодолеваешь эту дистанцию. Дистанция ведь не становится от этого короче или проще. Вот. Она остается теми же самыми 42 километрами. И, тебе нужно потратить ровно такое же количество единиц энергии для того, чтобы ее преодолеть. Вот. Но зато ты в очередной раз понимаешь, как устроено пространство, понимаешь его топологию, понимаешь продолжительность этой дистанции, может, даже и больше, поскольку ты двигаешься по ней продолжительный отрезок времени, и ты стартуешь утром, заканчиваешь вечером, стартуешь на свету, заканчиваешь в темноте, меняется пространство, меняется его объем, поскольку меняется освещение. А поскольку это происходит в городе, то это вообще похоже на какой-то театр, достаточно продолжительный, вот, в котором есть своя сценография, есть своя драматургия. Разные места города выглядят совершенно по-разному. В разное время суток они тоже имеют свое настроение. Так что вот в таком формате преодоления этой дистанции, я думаю, что даже есть свои преимущества и плюсы. Плюс ко всему, она доступна большому количеству совершенно разновозрастных групп людей, начиная от детей и заканчивая взрослыми и пожилыми людьми. На моей памяти ее проходили женщины в возрасте далеко за 70. И проходили ее целиком и финишировали ее достаточно бодрыми, и, может, даже бодрее, чем я, что меня слегка какую-то ревность я испытывал к этому, да, а с другой стороны, я, смотря на них, наполнялся оптимизмом, что, в общем-то, жизнь не заканчивается там, после 50, после 60, после 70, как некоторые любят говорить, вот, она продолжается до самого последнего твоего вдоха. Вот, главное, как говорил мой папа, умереть в возрасте, когда ты до в состоянии, когда ты до последнего дня зад подтираешь себе сам. Вот это вот главная вот характеристика качества жизни. Можешь почистить зубы себе сам, можешь умыться сам, можешь подтереть зад себе сам. Значит, живой, все хорошо. Ну, такая вот преамбула, что ли.
Вы меня в целом вдохновляете, и наблюдая за вашей такой бодрой походкой на марафонах, я вообще удивлялся, как седовласый человек с внуком, ну, который имеет уже внука, может так активно и бодро возглавлять, скажем так, большую группу молодых людей, быть впереди. Я знаю, что вы в целом ходите очень много, и даже планируя это интервью, забылся про этот факт, что вы познаете город чаще, ходя пешком, либо предпочитая велосипед в каких-то случаях?
Ну, велосипед я предпочитаю вместо автомобиля, если погода позволяет. А так вообще я стараюсь не пользоваться ни общественным транспортом, ни автомобилем в городе. Если мне куда-то оперативно нужно переместиться и не нужно возить какие-то объемные грузы, то я сажусь на велосипед. Если время позволяет, я просто иду пешком с рюкзачком за плечами. В течение полудня я могу решить пешком даже не одно, а иной раз и три дела. И нет здесь никаких препятствий для того, чтобы не использовать транспортные средства.
А чем продиктован этот выбор? Это для здоровья или с точки зрения, скажем, замедлить общий ритм жизни и насладиться тем, что происходит вокруг нас?
Первое. Это скромная жизнь, жизнь посредством. Мой достаток ежемесячный весьма скромен, и он не позволяет мне по пустой надобности перемещаться на автомобиле, опять же, пользоваться общественным транспортом, который стоит, ну, я считаю, в нашей стране не таких уж и маленьких денег. Я свое время жизни ценю достаточно дорого. И я не считаю, что, не имея возможности ездить на курорты в другие страны или иметь дорогой автомобиль, или иметь возможность перемещаться на такси по городу, вот, я что-то теряю. Нет, наоборот, я приобретаю гораздо больше, поскольку огромное количество времени, которое люди тратят на зарабатывание этих денег, я трачу на то, чтобы исследовать этот мир, в котором я живу. Исследовать его достаточно внимательно, не поверхностно, обращать внимание на какие-то стороны, которыми этот мир отвернут от нас, вот, заглядывать под этот мир и смотреть, ну, как под листик, да, под какой-то травяной покров, заглянуть в него, встать на коленки, присмотреться, что происходит в траве. Вот. Для кого-то это кажется глупостью, но не буду я в нашей непродолжительной беседе переубеждать человека о том, что модели поведения в различных социумах очень схожи, и то, как ведут себя такие достаточно простые существа, как букашки-таракашки, очень о многом может рассказать нам, живущим в нашем непростом человеческом мире, поскольку, по сути, мы все равно мозг. ну, душа – это такой достаточно субъективный аспект. А так наш мозг – это некий организм, который подчиняется биохимии и прочей физиологии. Рефлексы наши на окружающее пространство схожи с рефлексами тех же самых букашек, таракашек, ящерок. Плюс ко всему, они очень красивые, интересные. Вот. И почему я должен пожертвовать этими вещами в угоду, скажем, поездки в какую-нибудь бесплотную каменистую пустыню Египта? Вот. Мне кажется, что в мире, в котором я живу, не меньше интересного. Я не утверждаю, что он лучше египетского, да. Я просто хочу сказать, что он не хуже. Мне в нем интересно и летом, и зимой, и осенью, и весной. И все меняется, и все такое разное и разнообразное, в отличие от все время одного и того же сезона, скажем, в каких-то южных странах. Вот. Ну, плюс ко всему, я не пью, опять же, алкоголь. Вот.
Вы печете сам хлеб?
Ну, хлеб – это, да, хлеб – это же такой демарш. Когда я первый раз испек хлеб и попробовал его, я вслух и громко сказал, что ха, а нас уже голыми руками не возьмешь. И то, что я могу сделать, гораздо вкуснее того, что вы можете мне предложить в вашем магазине. Вот. Скромность, она не просто украшает человека. Скромность дает человеку гораздо больше свободы, чем целеустремленность, амбиции, желание заработать денег для того, чтобы купить себе что-то новое и лучшее. Вот. На мой взгляд, свобода гораздо важнее, и право распоряжаться временем собственной жизни – это и навык, умение это делать, это самое ценное из того, что мы в какой-то момент начинаем понимать. Поэтому я хожу пешком. Вот. Ну, плюс ко всему, жизнь должна быть неторопливой, без излишней суеты. А неторопливая прогулка позволяет по дороге рассуждать о чем-то, смотреть по сторонам. Вот. Нельзя, опять же, тратить это время исключительно на ходьбу. Угу. Во время неспешной прогулки есть возможность о чем-то рассуждать. А во время какой-то целеустремленного похода куда-то и спешки бывает сложно это сделать. И, когда я был еще молод, мне не было даже, возможно, 18 лет, это был первый курс института, я на тот момент увлекался джогингом, и во время одной из пробежек я встретил своего преподавателя по теоретической механике. На следующий день во время занятий он поинтересовался у меня, это мое постоянное увлечение, говорю, да, он говорит, а что ты делаешь в это время? И я по причине, возможно, еще молодости, недостаточности житейского опыта и отсутствия навыка рассуждать объемно и постоянно. Я растерялся, не смог ему дать внятный ответ, и он тогда не то чтобы укорил меня, он сказал, не трать время попусту, я не призываю тебя отказаться от пробежек, да, а просто когда бежишь, постоянно старайся о чем-то думать, найди себе перед пробежкой какую-то тему и на эту тему порассуждай. И после этих слов я понял, что во время перемещения в пространстве мне лучше думается. Сменяется картинка, она не монотонная, вот. Она стимулирует мое сознание к рассуждению, появляются какие-то новые триггеры, где-то свет, где-то что-то, что вызывает какие-то подспудные мысли и многое другое, и во время таких вещей мозг думает гораздо более эффективно. Я обратил внимание, что во время каких-то поездок продолжительных, либо в автомобиле пассажиром, либо в автомобиле за рулем, либо в поезде, или еще где-то, где есть сменяющаяся картинка за окном, моя мысль работает очень-очень хорошо. Вот. Так и здесь. Прогулка – это для меня не только гимнастика тела, мускулатуры, но также и гимнастика для ума. Вот. Плюс ко всему, я очень часто гуляю не один, а в компании с друзьями. И во время этих прогулок мы ведем, ну, совсем разноплановые беседы на разные темы, разной сложности, и бывает разного эмоционального накала. Вот. Опять же, скромная жизнь подталкивает ведь не только к скромным потребностям в бытовом плане, да, но и к скромным потребностям в удовлетворении своих амбиций. В нашем мире у меня была возможность когда-то высказаться, и высказаться достаточно громко, и это высказывание было услышано, и до сих пор каким-то количеством людей ценится, и к нему возвращаются, его изучают, оно вдохновляет некоторых людей на творчество. Я считаю, что экология – это ведь не только наука об окружающей среде, да, в принципе, это формальное ее определение. Это очень важно. Нельзя тратить время только на одно что-то. Его не очень много. Вот. И это ресурс, который не возобновляется. Невозможно добавить себе лишних 10 лет жизни. И даже 10 минут жизни невозможно добавить. Нам отпущено ровно столько, сколько нам отпущено. Мне легче думается, когда меняется картинка перед глазами, когда она не монотонная, когда появляются совершенно разные объекты в поле зрения. Некоторые из них могут являться триггерами, некоторые из них могут являться чем-то, что подсказывает ответы на те или иные вопросы или просто позволяет тебе продолжить дальше тянуть эту нить, когда ты растерялся перед какой-то либо монотонностью своей мысли, либо перед невозможностью развить ее дальше во что-то. Это очень важно, чтобы у тебя перед глазами постоянно менялась картинка. Так и во время прогулок я ведь не туплю себе в колени или под ноги. Вот. Я люблю смотреть по сторонам, чекапить ситуацию, искать какие-то красивые визуальные решения пространства, в котором я нахожусь, а их очень много вокруг. Вот. И когда нахожу что-то уникальное, я всегда ставлю себе пометочку на карте. Вот здесь есть хороший вид, туда можно прийти и посмотреть, как оттуда выглядит пространство, когда солнце справа, когда солнце слева, когда солнце у тебя за спиной. Вот. А еще интересно будет посмотреть, как выглядит эта точка, в которой ты стоишь, и с той точки, в которой ты наблюдаешь. И не всегда это равноценные вещи. Вот. Иногда бывает, ты смотришь на какую-то точку, и она настолько для тебя привлекательна, вот, и ты думаешь о том, что о, вот сейчас я туда приду, и там буду наслаждаться этим местом и той красотой, которую я отсюда вижу. А ты туда приходишь, и выясняется, что видишь ты там ну, какую-то пожухлую траву, где-то опавшую листву. Вот. А повернувшись туда, где ты стоял, ты понимаешь, что красивого вида того, который был у тебя до этого, нет. А ты видишь просто какой-то склон с огородами, вот, с хатами, и не такой уж он и красивый. И это тоже какой-то жизненный опыт, который говорит о том, что не всегда красивый вид перед твоими глазами хорошее место для жизни. Вот. Иногда бывает, что вот эта обыденность, лучше в ней находиться, чем смотреть на нее со стороны. Вот. Она не так мозолит тебе глаза, а то, что ты видишь вокруг тебя, оно дает тебе силы и энтузиазм для того, чтобы жить. И парки точно так же строятся. Вот. Это продолжительный спектакль. Это серьезная драматургия. Недаром парковая терминология, в общем-то, пересекается с театральной. Всегда есть в парках и свои увертюры, и свой балкон, и партер, и кулисы, и ряд других терминов, которыми используются в театре. Вот. Поскольку любой парк – это такой спектакль, который длится не полтора часа, а который порой длится несколько столетий, вот, а может и больше. И он развивается, и он меняется, и в хорошем парке, при хороших садовниках, даже через 200 лет после закладки можно увидеть, несмотря на то, что он изменился, а он должен меняться, он должен жить, все равно можно увидеть, даже без экскурсовода, имея, конечно, некоторые навыки, можно увидеть замысел первоначальный, который закладывался в него тогда, когда парк только-только начинали строить. И обладая каким-то опытом прогулок по паркам, ты всегда можешь выстроить для себя историю людей, для которых этот парк строился, как для хозяев, так и для гостей, в общем-то, и посторонних людей в том числе, которые не всегда могли попасть в него внутрь, но всегда видели его со стороны. Вот. И возможность осмотреть парк со стороны, и даже иной раз необходимость это сделать, очень важна для того, чтобы понять тот замысел, который закладывался в этот архитектурный объект с самого начала.
Признаюсь, мне очень импонирует вот ваша уникальная такая возможность, как сомелье, раскрыть букет вина, ну вот рассказать не только историю создания парка, но и показать возможности, исходя из тех условий, в которых сейчас находится та или иная территория. Вот. Я знаю, что вы очень много учитесь, там, бываете в европейских странах. Вот расскажите чуть больше об этом опыте, как вы стали таким парковым сомелье, который может и с уважением относиться к прошлому, которое заложено, так и выдвигать такие предложения по тому, как можно раскрыть ту или иную территорию.
Ну, как вам сказать, ну, не обязательно для того, чтобы научиться в этом разбираться, ехать к европейским экспертам, специалистам в этой области. И в свое время и у нас, ну, не все живы, конечно, но тем не менее, и наши парковые архитекторы в свое время рассказывали достаточно много, и исследователи парковой архитектуры, такие имена, как Федорук, Антипов, которые занимались изучением истории ландшафтной архитектуры на территории нашего государства, вот, и выпустившие в свое время некоторое количество изданий, описывающих эти парки. То есть это все можно найти. Я думаю, что если кого-то эта тема интересует, наверное, есть смысл попробовать начать не с мировых экспертов, а с наших белорусских. Вот имена Федорук, Антипов и книжки «Садовое парковое искусство Белоруссии» или «История садово-паркового искусства Беларуси, ландшафтной архитектуры». Ну, я думаю, что и в букинистах, или где-то в интернете тоже есть возможность поискать такого рода букинистическую литературу. Можно найти и, читая эти книжки, планировать себе маршрут, ездить по белорусским усадьбам, где-то заброшенным, где-то находящимся в более-менее пристойном состоянии, посмотреть на них руководстве с теми рекомендациями, которые дают эти люди. Бывает очень сложно представить себе, не видя описываемого объекта, о чем же, собственно, говорит исследователь, да? Что он имеет в виду, когда упоминает те или иные вещи. Вот. А когда ты находишься на месте, и вдруг ты находишь, скажем, балкон, с которого открывается совершенно фантастическая панорама, не обязательно на парк, иногда просто на окрестности, но балкон всегда является частью парка, окрестности являются дополнением к этому парку, как в случае с парком Дрозды, на сегодняшний момент, наверное, самым ухоженным и обустроенным парком. Он заметно выиграл от реконструкции той, которую там провели за последние несколько лет. Так вот, частью этого парка является не обязательно территория этого парка. Вот, это и обратный берег поймы Свислочи, который не является формально территорией парка Дрозды. Это и сельскохозяйственные поля, которые вдруг тебе открываются, которые находятся на более высоком берегу, и которые ты не видишь, находясь у самой красивой плотины этого парка. Но когда ты переходишь на тот берег и поднимаешься, и тебе открывается даль и гладь вот этих вот полей, в которых есть что-то такое эротическое в их форме, перетекание одного холма в другой, пересечение, все это схоже с какими-то очень такими полными и сытыми женскими телами.
А вы сказали, что вы не про страсть к зеленым зонам.
Ну, нет, почему? Ландшафт, он же в любом случае эмоционален. И он может быть как агрессивен, пугающий, точно так же успокаивающий, вызывающий даже какие-то эротические ощущения. Вот. Собственно, то, на что и похожи вот эти вот холмистые места. Так что окрестности этих парков на сегодняшний момент добавляют ценности самим паркам. И, конечно, очень печально мысль о том, что эти территории в ближайшем будущем будут застроены под новостройки, под что-то еще. Вот, ну, тут уже сложно спорить. Единственное, что возможно изменение концепции городского планирования в случае с изменением ситуации с лидером, с режимом в нашей стране могут позволить сохранить эти пространства и сделать их частью комфортной жизни. Поскольку и пойма реки Цна совершенно фантастическая, тоже является преамбулой к парку Дрозды и частью всего комплекса, всего ансамбля. Вот. Также и поля, которые могут остаться полями и стать частью парка, даже если на них не будут вестись сельскохозяйственные работы, но, тем не менее, луговые парки существуют в парковой архитектуре, и в последнее время они все больше и больше приобретают популярность, и дендрарии не только с деревьями, но и с луговыми травами, и заповедники луговых трав – это одна из самых популярных на сегодняшний момент тем. Формирование монокультур на каких-то участках – это все очень-очень интересно, и у немцев и та же крапива, и тот же репейник, и полынь, и многие другие, на наш взгляд, сорные травы являются растениями, которые используются в ландшафтной архитектуре. А если мы вспомним один из самых эффектных объектов, построенных в нашем веке, в 21-м, то это Хайлайн нью-йоркский. Это железнодорожная ветка эстакада, протяженностью, по-моему, то ли 6, то ли уже даже 9 километров, из которой сделали парк. Не широкий, шириной метров 15, но зато длинный, и парк, заполненный именно аборигенными травами, которые выросли там за долгое время неиспользования этой территории, какими-то растениями, которые смогли там зацепиться, и какими-то эндемическими биотопами, которые, собственно, больше нигде не встретишь, кроме как в этом месте. Именно благодаря активности активистов, экоактивистов, ученых, ботаников удалось превратить это место в самое популярное на сегодняшний момент место в Нью-Йорке. И бюджет городской казны после открытия Хайлайн-парка вырос, если мне не изменяет память, первые годы порядка 25%. Это существенные деньги. И парки могут являться бизнес-объектами. Не обязательно тракторный завод или МАЗ. Может выясниться, что туриндустрия, которая привлекает сюда людей, желающих увидеть те парки, которые есть в Минске, но которые нужно, безусловно, довести до идеального состояния, могут принести денег городской казне в разы больше, чем те заводы, которые на сегодняшний момент исключительно коптят небо, и на которые тратятся бюджетные деньги. И когда говорят, а что делать с теми людьми? Ребят, подождите, да что? Ну, кто хочет работать, переквалифицируется в садовники. У нас есть для этого все возможности. И если действительно большое количество туристов, которые мы сможем привлечь, а я уверен на 100% при грамотном подходе, при привлечении сюда хороших специалистов и при формировании штата профессионалов в Минск-Зеленстрое, мы можем сделать из этого всего очень-очень вкусную конфету для туристов. И они, приезжая сюда, будут кормить наш город получше, чем те заводы, которые работают в настоящий момент у нас. Вот будут сравнимы с ПВТ, вот, ну или с какими-то другими серьезными бизнес-хабами. Вот, десяток интереснейших парков. Главное не засорять их, не пытаться сделать из них бизнес-объекты в виде рынков Ждановичах или в Малиновке, которые, как парк Горького, убиты уже всеми этими киосками с шашлыками и с аттракционами. Это все категорически нужно убирать оттуда. Вот. Это должны быть именно те объекты, которые и задумывалось построить. Вот. У них есть своя функция, у них есть свое предназначение. Вот. И главное, просто очень хорошо все это дело пиарить. Вот. Нью-йоркцы смогли это сделать. И приехали туристы посмотреть на Хайлайн. И туризм парковый и вот такой, как есть, скажем, секс-туризм, да, есть там виски-хантинг, виски-туризм или там пивной туризм в Германию, в Чехию. Люди приезжают и ездят по разным пивоварням, пробуют разные пиво или по разным вискокурням. Он дает очень хороший процент прибыли в государственные или там в местные бюджеты. Почему бы нам не постараться сделать точно так же парковый туризм в нашей стране? У нас есть колоссальное количество ландшафтно-архитектурных объектов не только в Минске, огромное количество усадеб. И я в свое время много поездил по Литве. Ну, это не Вильнюс, это Жемайтийский край. Это Жемайтия-Кальвария, это регион 50 километров от Клайпеды. Вот, достаточно интересный. И я посетил большое количество, несколько десятков как городских парков, так и усадебных парков, восстановленных, отреставрированных. Я видел в этих парках и усадьбах фотографии того, в каком состоянии это все находилось до начала реставрации. И как бы зная, в каком состоянии находятся наши парки, я могу сказать, что то, что находится у нас, находится в лучшем состоянии, чем то, что находилось у литовцев. Причина, возможно, объясняется, ну, это можно объяснить тем, что в свое время формат хозяйствования в нашей республике и в литовской в советское время был немножко разный, там было больше вольности и экономической либеральности, и, соответственно, большое количество парков находилось в собственности сельских хозяйств. Это все чаще всего были конюшни, а наши парки чаще всего были либо пионерлагерями, либо санаториями, либо какими-нибудь профилакториями, там, военными базами или еще чем-то. И они находятся в гораздо лучшем состоянии, поверьте. Вот. Так что денег на их реставрации нужно гораздо меньше. Вот. А это все равно является частью европейского культурного наследия. И найти деньги на реставрацию этих парков, если изменится отношение к собственности в нашем государстве, будет гораздо легче. И, соответственно, как только мы восстановим то наследие культурно-архитектурное, которое мы имеем на сегодняшний момент, Беларусь может стать очень привлекательной в туристическом плане. А это, несмотря даже на коронавирус сегодняшний, это все изменится. Мы научимся жить и при коронавирусе, он, конечно, никуда не денется. Но точно так же, как мы живем при других инфекциях, которые нас окружают и более опасные, также мы через год-два научимся жить и с коронавирусом, ничего там страшного нет. За это время мы как раз починим то, что у нас поломано. Вот. А работы будет много, так что не нужно бояться того, что исчезнет работа, и наша страна будет никому не нужна. Это все глупости. Если мы хотим работать, если мы понимаем, что мы можем сделать, будем жить хорошо. Главное – жить посредством. А мы сейчас живем непосредством. Наше руководство живет непосредством. Вот. И отсюда большое количество проблем. Вот. Может, нам не нужно такое количество спортивных сооружений, может, нам не нужно такое количество убыточных предприятий, может быть, нам нужно пересмотреть свое отношение к собственности, к тому, сколько нам нужно, вот, сколько нам нужно коттеджей, дач, квартир, и машины, как часто нужно менять, и что есть, что пить. Может быть, есть смысл всей страной не потратить в ближайшее время миллиарды денег на алкоголь, а попытаться воздержаться от этого. Потому что я знаю, что вот мои друзья, которые употребляют алкоголь, ежемесячно на него тратят не меньше $200. Это сумасшедшие деньги.
Да.
Вот. Может быть, есть смысл не курить табак? Ну, какие проблемы? Вот. Это тоже большое количество денег. Пачка сигарет в среднем стоит 2 рубля. Вот. Средний курильщик выкуривает, наверное, ну, 2 пачки за 3 дня. Вот получается, что за неделю 4 пачки, вот, на 2 рубля – это 8 рублей, это почти что $3, даже 4, $3. Вот, $3 в неделю, да, в месяц, смотришь, уже получается $12-20. Прекрасно, отличная экономия. Вот. Не надо бояться бедности. Бедность дает свободу. Когда ты... Бедность – это не нищета. Вот. Бедность позволяет тебе выдохнуть. Когда я работал на одной из своих работ, а я занимал достаточно серьезную должность в штате бизнес-компании. Я был директором по маркетингу в пивоваренной компании. Сначала Сябр, потом Хайнекен, на границе работал. Попутно сопровождал ряд бизнес-проектов. У меня была очень высокая зарплата. Это зарплата реального топ-менеджера. Я не буду говорить, сколько, ни к чему это все. И, конечно, для меня всегда было ужасом, а что будет, если вдруг я потеряю эту работу? Как же я буду жить? Для меня была пугающая мысль, что если моя зарплата превратится, будет меньше, чем $1000. Вот. А сейчас я живу хорошо, если иной раз у меня есть 250 в месяц. И я не переживаю. Вот. Все нормально. Мне хватает на еду, одежду я могу купить в секонд-хенде. Вот. Хожу пешком. Не пью, не курю. А что еще? Вот. У меня есть моя страна, и если мне нужно поехать из центра страны, из Минска, в какой-нибудь Брест, сколько мне нужно на билет? Меньше 20 рублей. Это много денег? Нет. В Бресте у меня есть друзья, которые меня приютят, вот, которые меня напоят чаем. Вот. И я могу взять велосипед и прокатиться по Бресту и по окрестностям Бреста. Ну, и удовольствие получить не меньше, чем если я поеду в Португалию пить портвейн. А может и больше, поскольку я буду рядом со своими друзьями, которые меня любят. Вот. А что еще нужно, ребята? Вот. Что мы хотим? Ну, у нас нет денег ездить в Португалию, да? Вот. Нам деньги сейчас нужны для того, чтобы страну починить. Вот. Давайте напряжемся, давайте затянем пояски. Вот. Давайте не будем бояться того, что мы вдруг не будем иметь возможности выпить утром чашку кофе в кафе за 3 рубля. Вот. Вместо этого купим себе за 3 рубля пачку недорогого кофе и сварим его себе дома утром. Или нальем в термос, позовем друзей и выпьем тот же кофе на лавке в парке и полюбуемся красивым видом. Вот. И для этого не обязательно идти в кафе. Да, будет трудно в кафе. Ну, значит, будет так в кафе. Деньги нам нужны для того, чтобы починить страну. Так я смотрю на мир на сегодняшний момент.
Игорь, ну я также замечал при каждой встрече с вами, что вас окружают достаточно молодые, амбициозные, экосознательные люди, вот те молодые люди, с которыми хочется строить новую Беларусь. Как вы считаете, в чем секрет вашего притяжения? Или вы сами тянетесь к таким людям и объединяетесь?
Вот, возможно, второе есть ответ. Я не знаю. Ну, как-то так складывается, что между нами, наверное, возникает... То есть меня, в свою очередь, привлекает их энергия и умение рисковать, принимать, пускай рискованные, но очень оперативные решения, что, в свою очередь, дает им преимущество перед людьми, которые долго думают, все анализируют. Сначала мы должны все взвесить, и только потом мы примем решение. Но это иной раз уходит не то, что несколько месяцев, а иной раз уходит даже до полугода, а в некоторых случаях и за год. И точно так же в свое время, когда Хайнекен купил компанию Сябр, вот, Хайнекен проиграл рынок, несмотря на то, что Сябр, который покупался, ну так уже... подталкивал, подпирал сзади крыницу. Был не просто на втором месте по рынку, но на втором очень уверенном месте по рынку с шансом занять первое в этом сезоне. Но Хайнекен испугался следовать тем решениям, которые были приняты коллективом компании, решил это все перепроверить, убедиться в том, что это действительно верно. Хайнекен проиграл сезон. Вот. А молодые люди не боятся рисковать. Да, во время рисков они допускают большое количество ошибок, но зато они за то время, за которое осторожный человек принимает 3 решения, они принимают их 20. Из этих 20, из 3 решений осторожного человека, 2 будут верны, а из этих 20 у молодых людей 10 будет верных. Вот, собственно, и ответ на вопрос, почему молодые впереди планеты всей. Я за малых.
Тогда у меня напрашивается вопрос. Вот мы упоминали, насколько много живых идей нас посещает во время ходьбы и бега, но часто они вступают в конкуренцию между собой, чему отдать предпочтение. То же самое вот решением, которое вы упомянули, их возникает порой очень много. Как ваш минимализм, вот какое решение вы находите для того, чтобы выставить приоритеты?
Ну, смотрите, я человек уже не молодой, да, и сил у меня немного, но скорость мышления, рассуждения и генерирования тех или иных идей или анализ и выводы, которые я могу сделать, меня не уступают молодым. И когда я выдаю те или иные мысли, идеи в это пространство, безусловно, решить их все у меня, даже будь я 20 лет от роду, не хватило бы никаких ресурсов, ни физических, ни временных, вот, ни ментальных в том числе. Вот. И очень часто мне в качестве упрека говорят о том, что вот, смотри, ты об этом говорил год или два назад, ты этого не сделал, а другие люди это реализовали. Я только тихо ухмыляюсь. Ну, иногда бывает, расскажу человеку, почему меня это радует, а не огорчает. Ну, мастер дзен ничего не делает своими руками. Я ведь живу в этом мире и что-то придумываю, вот, и что-то высказываю не с целью застолбить за собой право на делание этого своими собственными руками. Да? Я хочу, чтобы мир изменился в эту сторону, чтобы в этом мире вот эта вещь была, чтобы это высказывание произошло. Чтобы, скажем, эту проблему разрешили. Разрешить все проблемы, которые вокруг меня есть, или создать то количество вещей, которые я хочу, чтобы в этом мире были, у меня нет никаких возможностей. Вообще ни у кого нет таких возможностей. Это можно сделать только всем миром. И когда вдруг через некоторое время мир начинает меняться, и в нем происходят те изменения, о которых я в свое время говорил, и за которые я в свое время топил, меня это только радует. Это говорит о том, что я был прав. Это говорит о том, что это нужно кому-то, кроме меня, еще. И что я в этом случае не решил эту проблему, но плечо подставил или первый шаг в этом направлении сделал. Неважно. Вот, меня это только радует. Так что, ну, вот в этом и проявляется мой минимализм. То есть можно сказать, что это минимализм, а можно сказать, что это такое дзен-мастерство. Но я не хотел бы это даже называть дзен-мастерством. Я считаю, что это умное правило. Не мешай что-то сделать тому, кто это может сделать более эффективно. Уступи дорогу. Вот. Я уступаю дорогу молодым. Они сильнее. Но вместе с тем... Я с ними общаюсь, вот, мы с ними рассуждаем об этом мире, мы его анализируем, стараемся оперативно принять какие-то решения, где-то что-то делаем вместе, где-то что-то делаем порознь. Им бывает иной раз трудно заниматься одним и тем же продолжительное время, а мне, в общем-то, это нисколько не претит, и сил на это у меня как раз-таки и есть. Вот. Так что все хорошо.
Классно. Игорь, ну вы на самом деле уникальный самородок. Вы ответили на гораздо большее количество вопросов, чем мне хотелось вам задать. И так емко. Мы с вами на самом деле прошли порядка 5 километров неспешно в нашем прогулочном марафоне. И у меня еще остался один к вам вопрос, так как у нас есть возможность задать его непосредственно тому, кто, наверное, прошел все 7 прогулочных марафонов, Игорю Корзуну. Вот какие нелепые, курьезные ситуации вам вспоминаются, или, может быть, попутчики, которые вам особенно запомнились за эти 7 лет и 7 проведенных марафонов пеших?
Каждый марафон уникален, и каждый раз, когда я прихожу, как и, собственно, последние 4 воскресенья, когда я иду к 2 часам в центр города, у меня внутри, в душе какой-то холод и страх, что я приду и буду один. Я прихожу, и оказывается, что я не просто один, а что я даже не мог себе представить того, насколько я не один. Так и с городскими прогулочными марафонами. И очень часто я в качестве какой-то духоподъемной притчи рассказываю про то, как я пришел на первый городской, как я проводил первый городской прогулочный марафон 7 лет назад, и я его объявил за 2 недели, и это имело какой-то такой информационный резонанс, и газетчики приехали, и телевизионщики приехали, а что это такое, вот тут у нас полумарафон, а тут люди вдруг объявляют марафон, да не бегут, а пешком идут, и как это вообще, непонятно. Вот. Я ожидал, что я приду с утра к парку и встречу всех своих коллег, друзей, которые браво за вечер до этого убеждали меня, что «О, как круто, они завтра непременно будут, и мы пройдем эти 40 километров». И когда я пришел и увидел группу людей, ну, толпой меня язык не поворачивается их назвать, да, группа людей, но не маленькая, это было порядка 40 человек, я их всех пересчитал, 38 человек, вот, я удивился количеству, а еще больше я удивился тому, что я из этих людей не знаю ровным счетом ни одного, не просто не знаю, я понимаю, что ни с одним из этих людей я в своей жизни ни разу не встретился взглядом. Это абсолютно незнакомые мне люди. Вот как если вдруг вы оказываетесь где-то в другой стране, вокруг вас абсолютно незнакомые вам люди. Так и у меня было. И я даже напрягся по этому поводу, но тут же ко мне быстро подскочили журналисты, стали задавать вопросы, а что это такое, а как это так, а как вам это пришло в голову, и слово за слово они пришли к вопросу, а что это за люди вот пришли, это все ваши друзья? Вот. Я опять поворачиваюсь в их сторону, смотрю на них так, секунд 5, наверное, оценивающе, пытаюсь найти, может, еще хоть одно лицо, может, я кого-то упустил. Поворачиваюсь назад и совершенно растерянно говорю, нет, я не знаю из них ни одного человека. Вот. И они задают мне ровным счетом тот же вопрос, который я задавал себе. Вот. А скажите, вы, наверное, расстроились, что ваши друзья не пришли? Я опять поворачиваюсь к ним, опять смотрю на них, и думаю, да, я дико расстроен. Мои друзья меня, конечно же, подвели, сволочи. Они обещали подставить плечо. Они говорили, что они придут, и никто из них не пришел. Они набухали вчера. Им лень, они трусливые, они боятся выглядеть слабыми. Вот. И куча разных мыслей у меня в голове. И вот пока я поворачиваюсь назад, с меня все эти мысли, как шелуха какая-то, слетает. И я взлетаю в небеса от восторга, от следующей мысли. А почему я должен быть расстроен? Если бы это были все мои друзья, это был бы ни разу не городской прогулочный марафон. Это была бы ангажированная вечеринка, на которую пришли друзья для того, чтобы ублажить меня, уважить меня. А ко мне пришли люди, которые не знают обо мне ровным счетом. Ничего. Ко мне пришли люди, которые разделили со мной вот жажду к этому приключению. И оказывается, что их не 2, не 3, а их 40 человек. И когда на следующий марафон, вот на третий, вы это должны помнить, пришло 80 человек, я просто офигел, я не поверил своим глазам. Вот. И, собственно, дальше каждый год приходит не менее, на старте не менее 40 человек, иной раз и 50 приходит. Если первый раз к финишу пришел я один, вот, третий раз, я очень хорошо это помню, что дистанцию в 42 километра прошло порядка я не помню, ну, у нас было около 30 человек, наверное, уже непосредственно 45 километров до финальной точки дошло 12, вот. А все остальное время человек 20 доходит до финиша железно. А остальные отсеиваются не потому, что они обессилены или обескровлены. Кому-то немножко не по себе ходить в темноте. Вот. У кого-то были запланированы какие-то дела. Это ведь не категоричная дистанция. Ее не нужно проходить от и до. Вот. Можно присоединиться в процессе, позвонив мне, вот, или кому-то из своих друзей, кто пришел в начало. Вот. Можно уйти с дистанции, пройдя час. Мы ведь не просто проходим 42 километра. Мы идем смотреть на наш город, как он устроен, как одно обстоятельство сменяется другим, как урбанистические аспекты сменяются на природные, как меняется поведение людей на улицах, в центре, в микрорайонах, вот, или в каких-то пустых местах. Ну, вот какая-то такая история. А еще одним таким достаточно уникальным истории из прогулочных марафонов, и я считаю, что это даже был такой знак с небес, когда на одном из прогулочных марафонов в дождливый момент мы шли по полям за Дроздами, за парком Дрозды в сторону Новинок, и вдруг вдалеке мы увидели двух странников в этих же холмах. И когда мы подошли к ним, вот, и спросили, собственно, скажите, что делаете вы, а мы скажем, что делаем мы, они сказали, что они идут марафон 100 километров за сутки. И я понял, что, оказывается, мы не сумасшедшие. Мы совершенно нормальные люди. И кроме нас есть большое количество людей, которые готовы делать ровным счетом то же самое. Вот. Не обязательно вместе с нами. Вот. Так что это хорошая вещь. Она позволяет по-новому увидеть себя, по-новому увидеть мир, в котором мы находимся. А если никто не ходил до сих пор городской прогулочный марафон, я советую хотя бы раз это сделать. Нет возможности сделать это вместе с последователями, можно попробовать сделать это в любой другой день, да хоть зимой. Вот. Я уверяю, что пройдя городской прогулочный марафон, вы никогда уже не будете прежними. Это как портал. Вот. Это как метаморфоза у насекомых, когда вдруг из гусеницы вы становитесь куколкой, и вот эта куколка – это и есть этот сам акт городского прогулочного марафона. И когда он заканчивается, на следующее утро вы просыпаетесь бабочкой, потому что вы понимаете, что вы в своей жизни сумели сделать что-то, о чем вы до этого никогда не думали. Вы не думали, что у вас это получится. И вдруг вы понимаете, что у вас сил в 100 раз больше, чем вы предполагали есть до этого. Это очень-очень духоподъемная вещь. И это не я даю вам эти силы. И это не ваши поплечники, с которыми вы идете рядом. Это вы сами. Только вы сами даете себе шанс жить дальше, будучи абсолютно уверенным, что жизнь – это счастье.
Хорошо, большое спасибо. Вы прекрасны.
Все будет хорошо. Мы сильнее тех, кто пытается заставить нас жить по каким-то им придуманным правилам. Мы как вода и как песок протекаем сквозь пальцы, потому что им абсолютно неведома радость, которые мы можем получать от простых вещей. Они думают, что жизнь – это коттеджи, новые дорогие автомобили, курорты, рестораны, дорогой алкоголь, оказывается, что жизнь имеет совершенно иные смыслы. Они не могут у нас этого отнять.
Здорово, Игорь. Большое спасибо за то, что уделили время для записи этим словам. Буду рад пройти вместе с вами еще не один такой марафон.
Хорошо, тогда до встречи.